Радиомаяк.ру представляет. Школьная программа для взрослых.
Продолжаем опускаться, подниматься, я не знаю, к тайнам мироздания. После немецкого и английского, или английского-немецкого, еще латынь вспоминали, русский язык. У нас сегодня в гостях учитель русского языка и литературы Московской школы 1306, преподаватель и экзаменатор программы международного бакалавриата, автор страницы в Инстаграм, которая посвящена русскому языку и литературе, Кристина Сергеевна Калина. Кристина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
У нас прекрасная тема. Внутренняя форма слова, как связаны структура и значение. У меня грустная шутка такая. В русском языке никак. Опровергайте меня.
Да, шутка. С удовольствием опровергну эту грустную шутку. Да, я решила поговорить про внутреннюю форму слова, так как подумала, что эта тема будет интересна не только лингвистам, но и, в принципе, всем-всем, кто интересуется русским языком, и всем, кто хоть раз задумывался, а мне кажется, мы все хоть раз задумывались, почему то или иное слово так звучит, и почему оно имеет такое именно значение. Внутренняя форма слова – это свойство явления, которое лежит в основе его номинации. То есть таким образом…
Так, стоп. Вы, на нас очень хорошо, вы про нас очень хорошо думаете. Давайте вот простыми словами насчет номинации-то. А то мы знаем номинация на Оскар знаем. А вот «номен». Номен.
Да,
понятно.
Да, это от латинского имя.
Вот латынь вспомнили, да.
То есть, да, это явление, образ или идея, которые лежат в названии этого слова. И говорящий, носитель языка, осознает, да, мотивированность этого слова через значение конкретных его морфем. Угу. Самый простой, мне кажется, пример, который приводит везде, если говорят о внутренней форме слова, это кукушка. Слово кукушка – название птицы, которое мотивировано тем, что она производит такие звуки ку-ку. Да? Или, например, название ягод черника, голубика, которые мы четко понимаем, что они, что это название было дано по цвету ягод. Ну или название желток или белок, соответственно, тоже даны по цвету.
Ну, здесь все просто. Вы знаете, да. Скажите, пожалуйста, можно вам задать интимный вопрос? Можно?
Попробуйте.
Скажите, пожалуйста, вы, Кристина Сергеевна, вы никогда колбасу сами дома не делали?
Нет, ни разу.
Вот. А я делаю колбасу время от времени. Вот сейчас у меня был перерыв, я замочил череву.
Угу.
Ну, все. Все.
Да. Понятно.
То есть фиг докопаешься до значения. Ну, вроде как чрево, это все одно, но это же зайти надо. Ну, все, я молчу, извините, пожалуйста.
Да, ничего страшного. Да, причем вот эта мотивировка названия, она там имеет определенную классификацию, она может быть реальной, да, то есть, наверное, каждый из нас понимает, что слово «колокольчик», что название цветка «колокольчик» именно такое, потому что цветок схож по форме с колоколом, да. Кроме того, мотивировка может быть фантастической. Например, мы можем посмотреть название дней недели. Это вообще такой отдельный, очень интересный и масштабный разговор про то, как мотивируются дни недели в русском и, например, в европейских языках. Там совершенно разные мотивации. Да, Sunday в английском языке, день бога солнца. Соответственно, это фантастическая мотивировка. И мотивировка может быть формальной. То есть, например, мы понимаем, что название цветка «Анютины глазки» или название сорта яблок «Антоновка» произошли от слов, от имен, да, Анюта, Анна и Антон. Но какая конкретно Анюта это была и какой конкретно Антон, мы, конечно, сказать не можем. То есть здесь просто формальная связь между двумя словами нам видна. И, соответственно, еще выделяют признаки объективности и субъективности мотивировки. Это тоже очень интересно. Здесь я люблю рассказывать про пример, как в нашем языке слово «снегирь» и «зимовка», да, название птиц, связаны с временем года, с действием «зимовать», да, и с словом «снег». А в французском языке, например, снегирь звучит как пивуан, что значит пион. И там мотивировка субъективна, потому что она по метафорическому переносу, по цвету, грудка снегиря красная, как пион, ну, или красная, розовая, как цветок пиона. То есть здесь совершенно разная мотивировка, объективная в нашем языке, во французском, конечно же, субъективная. То есть внутренняя форма очень часто нам говорит о том, что в номинации, да, в названии того или иного явления есть метафора или метонимия. В русском языке еще есть очень хороший пример. Возможно, кто-то задумывался, но не думаю, что многие, что слово «окно» у нас связано со словом «око». То есть окно в нашем, в русском сознании воспринимается как глаз дома, да, а дом, соответственно, воспринимается как живое существо. По-моему, это очень интересно.
А я еще, знаете, вспоминаю такую мотивировку забавную. Ну, 99% жителей нашей страны, говорящих на русском языке, знают, что я люблю этот пример, что красный угол, это, в смысле, красный угол, красно-девять, вообще красный, это значит красивый, то есть чушь такая. Да, сразу стоит спросить, скажи, пожалуйста, а почему красный угол? Ну что, красивый угол? Вот. Или красная горка, она что? Она что, красного цвета горка, где погост находится? Красный – это главный. Именно поэтому Владимир, там, красно-солнышко – главный. Ну, то есть солнце, оно главное. То есть это не просто красивый. Красная девица – это самая лучшая девица. Ну, вот так вот примерно.
Да-да.
Поэтому
Да. Продолжай. Я недавно как раз писала пост для своей страницы по поводу слов «червленый» и «красный». И по поводу
слова... «червленый» — это вообще интересно, это от червячков, даже не от червячков, от личинок, даже не личинки, а, сейчас скажу, как до личинки, там этот червячок проходит три стадии, и первая стадия называется как-то наэл, листа, не помню, я плохой биолог. Да, вот это забавно.
Да-да-да, и вот слово «красный» у Успенского в этимологическом словаре написано так, что алый цвет, по-видимому, настолько нравился нашим предкам, что они заменили старославянское наименование его «черный» на новое «красный».
Да-да-да.
И оно имело значение, да, самый хороший, самый достойный, самый красивый, да, и поэтому у нас есть и красная девица, и красный угол, и так далее.
То есть «красно» — это не значит «лепо». Не обязательно, то есть это больше, чем лепо.
Да, да, шире. На самом деле, да, когда мы говорим про внутреннюю форму слова, мы так или иначе все равно выходим на национальную специфику. И это очень здорово, потому что внутренняя форма слова помогает нам изучать языковую картину мира носителей того или иного языка. Это очень широкая, очень интересная тема в лингвистике. То есть что такое языковая картина мира? Это исторически сложившееся в сознании, да, языкового коллектива, то есть людей, которые говорят на определенном языке, совокупность представлений об окружающем мире. И эта совокупность представлений отражается в нашем языке. И считается, что каждому естественному языку соответствует уникальная своя языковая картина мира. Очень люблю пример с бабочкой, разбирать со своими учениками, когда мы говорим о лексике и о внутренней форме слова. Так, в русском языке название насекомого «бабочка» — это уменьшительно ласкательное от слова «бабка», «бабушка». И опять же, Успенский, у него очень хороший этимологический словарь, и он пишет о том, что у этого слова удивительно милое и наивное прошлое. И если бы в некоторых народных говорах до сих пор бы не сохранилось название бабочки «душечка», да, то есть производная «душа», то мы бы, возможно, так легко бы не догадались, что бабочка первоначально значила душа бабушки, то есть дух прародительницы, да, то есть это какое-то, опять же, представление о том, что душа умершего человека продолжает жить в виде бабочки.
Но в этом, в этом прекрасном существе, да.
Да, но если мы посмотрим мотивировку этого слова в других языках, то увидим там совершенно другую картину. Например, в английском мы четко видим, что... Да, мы четко членим слово на butter и fly, то есть, да, масло и полет. Но почему именно так, надо спрашивать у англичан. Да, в некоторых славянских языках бабочка называется бражником, ну, то есть, да, здесь есть какая-то связь с брагой, опять же, нужно изучать картину мира этих языков. В некоторых европейских языках бабочка называется сфинксом. Я посмотрела в одной из версий, потому что, когда бабочек или мотыльков тревожат, то они как будто бы приподнимают так верхнюю часть туловища и замирают, похожие в позе сфинкса, как будто бы. А где-то бабочка называется фейерверком, то есть здесь уже метафорический перенос по окраске, по яркой окраске. То есть везде по-разному, и именно из изучения такой внутренней формы различных слов мы можем выйти на изучение целой языковой картины мира, свойственной носителям того или иного языка.
И вы знаете, восприятие религиозное и культурное, ну, это неразрывно связано в своей основе религиозное и культурное восприятие мира. Вот то самое сербское «право и равно». То есть, если ты не знаешь, что из них что, вот, ты не понимаешь, почему «право», «равно» — это немножко не то, что в русском языке.
Да, по этому поводу мне очень понравилась, во-первых, цитата Маслова, лингвиста, что внутренняя форма слова, дальше очень поэтично, по-моему, это сохраняющийся в слове отпечаток движения мысли в момент возникновения этого слова. Отпечаток движения мысли, по-моему, это очень здорово сказано. Да, и еще в книге «Мысль и язык» Потебня вообще ввел термин внутренней формы слова, он пишет так, что в слове мы различаем внешнюю форму, ну, то есть это его звучание или написание, и внутреннюю форму слова. Это его этимологическое значение. А дальше он приводит в пример слово «жалование». У нас это «жалование», в латинском это «annum», а во французском это «gage». И, соответственно, он пишет о том, что, ну, «annum», да, это связь с словом «год», то есть это то, что отпускается на год. Угу. Еще у них есть слово «pensio», это то, что взвешивается, отвешивается. Потом французское «gage» — это что-то типа вознаграждения, то есть как будто бы результат взаимных обязательств, обязательств двух сторон. А у нас, он пишет, «жалование» — это проявление любви и подарок. По-моему, очень здорово.
Мне больше «гешефт» нравится. Жалование хорошее, да. Но знаете, да. Жалование — это все-таки жалование, это не то, что ты заработал, это то, как что тебе пожаловали. Да. Это милость такая, которая на тебя упала. Это все-таки не... Ну, то есть, это немножко другое, что вот это не Анна, согласитесь. Отображает культурную особенность развития страны.
Да.
А, вот еще, кстати, слово хорошее, которое вошло во все европейские языки мира у образованных людей. Дача. То, что тебе дали. Ты это не заработал, это тебе дали. Есть слово еще подачка, но здесь явно отрицательная коннотация, но слова родственные.
Да. Еще мне очень нравится пример, тут уже мы будем говорить про словарь Фасмера, это тоже очень мощный этимологический словарь, про слово «обидеть». Изначально, да, это слово звучало как «обвидеть», да, просто потом согласный звук пропал, да, и приставка «об» имеет значение «огибая», «минуя», ну, то есть сравним это со словами «обнести», «обвесить», «обделить».
Посмотреть по касательной, прервемся ненадолго.
Школьная программа для взрослых.
Ой, вы знаете, Кристина Сергеевна, я сейчас пожалел иностранцев. Вот иностранец, ну как, ну, все языки, все древние языки, естественно, они сложные, живые древние, которые впитывают в себя. Вот спросит у нас иностранец, скажи, пожалуйста, а что за слово, часть речи «участковый»? Ну, участковый, как строго говоря, это прилагательное. Но часто мы употребляем как существительное. Вот. Да. А слово «стряпчий», оно может быть вообще никогда как существительное, в смысле, как прилагательное не употреблялось, только в разговорной речи. А в документах осталось только как существительное. Бедный иностранец.
Ну, ничего.
Ничего, буду пускай учат.
Да, да. Итак, если можно, мы вернемся к внутренней форме слова и поговорим еще про словарь Фасмера и про слово «обидеть», да, которое, как я уже сказала, произошло из «обвидеть». Да, и, соответственно, слово «обидеть» имеет внутреннюю форму обделить взглядом, не посмотреть, то есть обделить вниманием. И действительно, вообще, если мы будем проводить семантический анализ, то именно недостаток внимания, да, составляет вот эту прототипическую ситуацию возникновения такого чувства, как обида. По-моему, угу. Это тоже очень интересно.
Да, классно.
Кроме того, изучение внутренней формы, ну или, по крайней мере, да, анализ, не то чтобы изучение, помогают нам обнаружить различия между значениями слов или устойчивых словосочетаний, которые нами, как носителями языка, нередко воспринимаются как абсолютные синонимы. Например, я сейчас говорю про фразеологизмы «когда рак на горе свистит» и «после дождика в четверг». То есть, в принципе, если не задумываться, то, наверное, мы их воспринимаем как синонимы, но как только мы начинаем анализировать внутреннюю форму этих фразеологизмов, оказывается, что рак на горе свистнуть не может все-таки никогда, а дождичек в четверг, возможно, редко, но все-таки может состояться.
Ну да, да. Крайне мала вероятность. Да.
Да. Соответственно, да, эти фразеологизмы не настолько уж и синонимичны, а в некотором контексте, да, то есть в их употреблении эти различия могут быть очень-очень ярко проявлены.
Угу, угу.
Таким образом, вот, да. И еще, конечно, когда мы говорим про внутреннюю форму, по-моему, одним из интереснейших аспектов ее изучения является такой феномен, как народная этимология. То есть это когда носители языка, да, пытаются сами дать мотивировку словам, которые могут быть совсем и немотивированными, и стремятся как будто бы к прозрачности внутренней формы. И тогда мы получаем такие интересные слова, как спинжак, то есть это пиджак, который мы как будто бы надеваем на спину, да, гульвар, это бульвар, по которому все гуляют. Ну и дальше там идут слова типа прихватизация, полуклиника, полусадник и типа выражение художник от слова худо здесь тоже.
Нет, но это все-таки, согласитесь, спинжак, он мог родиться сам. Вот, может быть, не у самой грамотной части населения, которые пиджаки видели только на картинках или приезжая в город. А прихватизация – это сознательное. Вот, и, вероятнее всего, это рождалось в более просвещенной среде. Знаете, у меня у моей покойной бабушки была такая скамеечка маленькая, на которой она ставила больные ноги, когда садилась в кресло. Она эту скамейку, я не знаю, то ли это сибирское слово, то ли она сама придумала. Скамейка это называлась услоник. А почему услоник? Потому что прислоняется. Вот услоник
глаз. И обычно, когда мы с учениками проходим эту тему, то я пробую у них спросить, какую внутреннюю форму у слова «подушка» они видят, и, как правило, да, все отвечают о том, что это что-то, что мы кладем под ушко. Но на самом деле, да, потом начинаешь им рассказывать о том, что подушка вообще-то здесь корень «душ», и это однокоренное слово «воздух» и «дух», дети очень удивляются, да. То есть,
подождите, не все взрослые знают, что воздух и дух – родственные слова.
Ну, теперь таких взрослых стало больше.
Теперь, благодаря вам, да, спасибо, это правда.
Вот, и вообще, в принципе, как мне кажется, поиск какого-то такого исходного, истинного значения – это какая-то неотъемлемая часть языкового поведения, которая свойственна человеку во все времена его существования. То есть мы можем вспомнить, да, неиссякающие идеи о том, почему Москва – это Москва, и вообще как произошло слово «русский». Но здесь, на самом деле, нужно быть...
Здесь только... знаете, когда начинают говорить об этом в интернетах, это сплошные спекуляции.
Да,
это
да,
вот
да.
Это надо бояться этого.
Да, то есть здесь действительно надо быть максимально осторожными и максимально проверять информацию, и нужно отличать научные сведения от тех, которые не имеют под собой никакого научного основания, чтобы однажды не попасться на какое-нибудь выражение типа о том, что Лондон — это Лона-Дона, ну, максимум всего такого в интернете.
Не, знаете, я всегда приводил имя собственное, до сих пор журналисты этим грешат, которые не очень хорошо знают русский язык, но на самом деле, то есть я за всех журналистов, других журналистов, Дорогие друзья, я себя не отделяю. Нет. Знаете, когда говорят про район Котельники, всегда говорят, что там котлы делали. Какие котлы? Это от Москвы было черти где. Какие? Котельник – это сетка такая для рыбы. Котельники – это там, где рыбу ловили. Вот излучина Москва-реки. То есть котлам не имеет. Просто похоже. Котлам не имеет никакого отношения. Ну, вот это такой яркий пример.
Ну, то есть, да, всегда себя можно проверить, посмотрев в научные этимологические словари, да, и проверить там информацию. Это, опять же, словарь Фасмер – это самый мощный словарь. Ну и, например, словарь Успенского, ну, он больше подходит, например, для школьного возраста, там очень доступным языком написаны довольно-таки сложные вещи. Но вообще стоит сказать, что внутренняя форма, которая была найдена через народную этимологию, иногда может влиять на реальное функционирование языка. Это то, что мы сейчас видим, что происходит со словами «давлеть», например, и «нелицеприятный». Настолько они у нас мощно связаны со словом «давление», что даже меняется управление у этого слова. Если раньше было «давлеть чему», то сейчас мы в основном говорим «давлеть над кем» или «над чем», но если мы, опять же, изучаем этот вопрос, то мы находим, что «давлеть» – это слово, связанное со словом «удовольствие».
Кристина Сергеевна, а я еще одно слово вспомнил. Мы все уже давным-давно уверены в том, что слово «радио» от слова «радоваться», «радоваться жизни». Спасибо вам огромное. Ждем с нетерпением появления вас в программе «Школьная программа для взрослых». Всем спасибо. Пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.